Привет, я Владимир Мотин, сооснователь бюро SixSense и автор проекта «Ресурс». «Ресурс» — это страница, на которой собрана вся актуальная аналитика для бизнеса в открытом доступе. Маркетинговые исследования, кейсы и опросы из разных источников в одном месте. А еще «Ресурс» — это медиа, которое мы растим в Телеграме и формате подкаста. Рассказываем о том, как и зачем бизнесу работать с данными, делимся источниками, разбираем исследования и достаем из них инсайты. В этом подкасте мы разговариваем с людьми, которые работают с аналитикой для бизнеса профессионально. Они знают, как и какие данные собирать, и главное, что потом с ними делать. А конспект этого подкаста ищите в телеграм-канале «Ресурса». Сегодня мы говорим с Евгением Князевым, SEO Antro. Женя, привет.
Привет, Вова, привет, слушатели, привет, олимпийский. Всегда интересно, как в подкасте. Люди же догадываются, что мы уже здоровались с тобой до этого момента.
Да. Причем важно переигрывать в этот момент и говорить, что «О, привет, я давно тебя не видел, как дела?»
Ну, я, в принципе, в первый раз тебя увидел, поэтому давненько не виделись, несколько десятилетий.
Жень, расскажи, пожалуйста, про Antro. Я со своей стороны коротко скажу. Ребята занимаются маркетингом в сегменте фэшн, как я это считал. Ребята выпустили бомбейшее исследование на количество страниц. С такой скоростью по городу не ездят, сколько там страниц в этом исследовании. Вот, и я поэтому решил пригласить и поговорить, а что же у нас в фэшн e-com и не только e-com, вообще фэшн в России в 2022-2023 году происходит, потому что данные, наверное, обновились, а у меня их нет. Мне это будет интересно послушать. Передаю тебе слово.
Это супер. Единственное, что, не совсем маркетинг. Мы себе выделяем скорее консалтинг, продуктовые исследования, проектирование, дизайн интерфейсов, разработку, потому что прям, знаешь, маркетингом в духе там измерить узнаваемость бренда, вот такие задачки мы не берем. Вообще, да, мы, в принципе, работаем больше всего с ритейлом, с e-commerce, и, в частности, там, фарма, фэшн, бьюти, электроника, DIY-сегмент, не знаю, например, мы сейчас работаем с New Balance, с HyperPC, с Idis'ом. Idis, я думаю, что, на самом деле, если начать всматриваться в сантехнику, там, сразу можно его будет найти, потому что он там что-то давал нам какую-то статистику в духе того, что он очень у многих, у кого вот премиум сантехника стоит. Ну и за там те 5 лет, которые мы работаем, потому что мы вот буквально на днях, на прошлых выходных отмечали 5-летие, мы сформировали какой-то зрелый подход, который, с одной стороны, учитывает данные внешних исследований, про которые мы с тобой сегодня будем говорить, данные конкретной целевой аудитории, потому что мы сами проводим исследования лучшей практики и здоровый баланс между целями бизнеса и качеством клиентского опыта, потому что иногда они начинают почему-то между собой воевать, хотя на самом деле никакой войны там внутри нет. Вот. Ну и, естественно, помимо там интернет-магазинов, мы любим работать с внутренними и внешними сервисами. Например, сейчас мы с одним из лидеров рынка много сна, для товаров для сна, как можно догадаться, помогаем им CRM-очку улучшать, делаем сервис для Северстали, там, и еще несколько проектов, про которые мне нельзя рассказывать. Вот, если коротко, это то, чем мы занимаемся.
Ну, короче, как вы слышите, я в первый раз пригласил на подкаст наших конкурентов, которые еще умеют разговаривать, вот, начиная передумывать, надо ставить на стоп срочно запись, и спасибо большое.
Хорошо. Блин, но мы ни разу не сталкивались ни в каком тендере, кстати, с вами. Так что, может быть, не такие уж и конкуренты мы.
Не, это, я думаю, что шутка, конечно, основанная на правде частично, вот, но у нас достаточно открытая политика, у нас ресурс, в котором куча всяких исследований, которые от агентств, там, от Deloitte, от Большой Четверки раньше, от каких-то там сервисов, поэтому открытость is the king для нас, так что все нормально. Спасибо большое, давай тогда про данные сразу. Ты рассказал еще про несколько сегментов, я такой, надо было скрипт переписывать, ладно, все равно про этот, про фэшн. Расскажи, пожалуйста, про фэшн e-com. У вас в последнем исследовании есть эти данные. Расскажи, пожалуйста, как он меняется, можешь ли ты что-то рассказать в тренде за последние пару лет, в цифрах как-то идентифицируй этот рынок?
Слушай, фэшн на самом деле внутри, он тоже неоднороден. Мы вот буквально на днях, когда разговаривали с руководителем фэшн Озона и с одним из наших клиентов, вот, собственно, руководителем e-commerce Джамилька, мы эту тему тоже обсуждали, что премиальный сегмент ведет себя одним образом, масс-маркет ведет себя другим образом, и проблемы у них тоже там разные. Но если объединять эту историю, то там будет вопрос экономии, потому что в России сейчас 59% россиян стали экономить на одежде и обуви, соответственно, многие тренды вылезают оттуда. Это, например, тренд на ресейл, на классифайд сайты, там порядка 3/4 запрошенных они использовали сайты объявлений, чтобы свою одежду продавать. И полагаю, что сейчас этот процент еще больше, потому что, опять же, на днях разговаривали с коллегами из Авито и обсуждали, не совсем с коллегами-коллегами, разговаривали с людьми, которые с ними работают, и они говорят, что у них там все супер клево, прям сверххорошо, жалко только, что повод как бы грустный для этого, что людям приходится экономить и перепродавать. Но в этом смысле Авито сейчас супер сильно подрос, и мне кажется, что там уже далеко не 75%, а возможно все там 80-90% успели побывать на классифайд сайтах и попытаться что-то перепродать или купить, потому что это тоже такая важная история. Из того, что меня радует, наоборот, это сдвиг критериев выбора в фэшне с вот этой красоты, модности, трендовости на удобство и красоту для себя, а не для других людей. То есть сфера моды, точнее сфера одежды, вот эта аппарель, она становится менее токсичной для людей немодельной внешности. Я не знаю, ты сидишь в Твиттере, кстати?
Но не то чтобы сижу, но бываю. Аккаунт есть, периодически почитываю.
Но там был недавно просто срач по поводу того, что модели Victoria's Secret теперь не подпадают под стандарты старой модели Victoria's Secret, что там более естественные не стали. Вот. И это в целом тоже тренд, который мы видим, он с Запада достаточно давно идет, и мне кажется, он в том числе символизирует нам о том, что такая история действительно существует, и мы также видим, что и другие бренды тоже стали подбирать модели чуть более естественных, с которыми ты можешь себя ассоциировать, которые ты не смотришь, там, не знаю, если мужик, то у него 6, там, 12 кубиков и 13-й бонусный, а если женщина, то у нее вот обязательно 90-60-90, и там она, не знаю, 1,80 м, хотя у нас в среднем рост далеко не настолько большой. Вот, в целом делал опрос, он говорил о том, что у него 95% людей выбирают вещи, чтобы себе нравиться в них, и мне кажется, это супер классная штука.
Интересно можно послушать тут интерпретацию людей, что они имеют в виду, потому что одно дело, если они хотят в этой одежде нравиться себе, и смотря на модель какого-нибудь Роналду, мужчины или, да, или там женщины, не знаю, кого привести пример, я такой, ну я сейчас это одену, я буду вот такой. И другое дело, когда есть действительно запросы цикла, можно, пожалуйста, кого-нибудь понатуральнее? Вот, хотелось бы посмотреть, как я буду выглядеть.
Тут оно слилось немножко. Здесь скорее вопрос в том, что когда ты выбираешь одежду прямо в магазине и находишься там, и ты смотришь, для тебя ключевым фактором становится не то, что это модно в этом сезоне, как, знаешь, раньше были мемы там про одинаковые юбки, а то, что ты конкретно себе нравишься, и в том числе удобство, это уже другой был вопрос, что люди не готовы носить больше одежду, которая неудобная, но красивая. То есть в эту сторону все идет. А, ну, собственно, вот я вспомнил, Power Reviews было там поменьше процент, 74, по-моему, проценты говорят о том, что у них ключевой фактор — это выбор именно исходя из удобства и комфорта одежды. Потом после него идет мода как раз, она на втором месте среди всех отмеченных. То есть там можно было выбрать несколько вариантов ответов. И вот удобство заняло первое место с результатом 74%, а мода на втором месте и отрыв почти в 10%. То есть есть люди, для которых вообще принципиален только этот вопрос. Но мы вообще с ними, я думаю, знакомы. Сюда, как мне кажется, еще повлияли истории про нормальность в моде, знаешь, вот эту тему, когда там Стив Джобс, который всегда ходил только в водолазке и в джинсах, и не парился по этой теме. Мне кажется, вот это тоже имело свое влияние, просто оно уже давно прошло, и сейчас там, не знаю, больше, наверное, на мир влияет кей-поп-культура и Южная Корея, но вот эти вещи мы не можем как бы отталкивать абсолютно, это тоже важная тема.
Окей. Тут нашел себе шпаргалку давнишнюю, может быть, ты обновишь данные по ней. По версии Fashion Consulting Group в 2019 году объем рынка фэшн был 2,3 триллиона рублей, то есть вообще в целом, да, продукт фэшн продавалось в этой категории на столько денег. А что касалось e-com'а, тоже, по мнению Fashion Consulting Group, правда, собранным с учетом данных Data Insight и LaModa, рынок оценивался в 215-235 миллиардов рублей, то есть где-то 10% от общего фэшена. Можете ли вы обновить какие-то данные и сказать, как они изменились за последнее время, за последние годы?
Слушай, тут хочется подушнить. Вас, пожалуйста. У тебя как аудитория любит, когда душнят?
У меня подкаст для душнил, для бизнеса и душнение-душнение, так что все хорошо.
Душнение-душнение. Тут просто надо понимать, что ни на одни подобные данные я бы не советовал ссылаться, потому что вот, кстати, пример, собственно, связанный с e-commerce, там, с бьюти. Если мы посмотрим, например, на то, что мы пишем про, там, бьюти, да, в том же самом отчете, у нас помимо фэшна есть бьюти, то мы там пользуемся данными Common Thread Collective и Precedence Research, тоже достаточно такие ребята авторитетные. И вот можно посмотреть, что, в принципе, во-первых, есть разные категории. По-разному их считают, там кто-то добавляет health and beauty, кто-то просто beauty, соответственно, там статисты говорит, например, о том, что сейчас 100 миллиардов долларов, весь глобальный рынок бьюти, например. А как только туда добавляется health and beauty, там начинается 800 миллиардов долларов, причем еще с хвостиком там. А для e-commerce 260. А вот оценка McKinsey, например, хотя, казалось бы, тоже, ну, сверх такие серьезные ребята, она вообще уже в 4 раза больше. То есть, по их данным, средства по уходу за кожей, парфюмерия, косметика, уход за волосами, они в 2022 году принесли 430 миллиардов долларов. То есть там в одном месте было 100 миллиардов, тут 430 миллиардов. Очень сложно с этим
вопрос
посмотреть.
Вопрос методики сбора данных, короче.
Да, да, да. И с фэшеном ситуация схожая на самом деле, потому что статиста говорит сейчас о 1,5 триллионах долларов в 2022 году. На 2023 прогнозируют 1,7 триллионов. То есть, в принципе, рост не такой большой. Объем e-commerce они прогнозируют 820 миллиардов долларов вместе, но при этом тот же самый Precedence Research, они оценивают это число там в 600 миллиардов. Как они это считают, это всегда очень большой вопрос, поэтому я рекомендую... Ну, вообще, когда тебе нужен вопрос объема рынка, когда ты запускаешь какой-то новый продукт, как правило, либо диджитальный, там, либо офлайновый, не столь важно, и здесь хорошо бы собрать несколько оценок и еще самим как-нибудь прикинуть, там, хотя бы по тому же самому банальному ТПАМ, там, Самсом, вот этой вот простецкой методике, и так можно как бы снизить вероятность того, что что-то пойдет не так, и вы оцените это неправильно, потому что разбег реально может быть значительным, то есть десятки процентов. Но вот если говорить про данные, то сейчас можно говорить там уже о триллионах в таком контексте глобальном. Но, естественно, e-commerce поменьше, но он всегда был меньше. Другой вопрос в том, что даже на падающих рынках e-commerce все равно растет. В смысле онлайн-торговли новости позитивные. В смысле общей какой-то истории ритейла, там не везде все так позитивно, там колеблется, естественно, каждая ситуация, которая напрягает, там, как в феврале, как в сентябре, она сразу убивает спрос очень сильно, снижается этот потребительский оптимизм, который Nielsen IQ считает. Сейчас, пока больших потрясений не было, люди стали попозитивнее на это все смотреть, поэтому все немножко подросло. Это я конкретно про Россию, конечно, говорю. В целом, в Европе, на Западе люди офигевали от инфляции в прошлом году. Вот сейчас, я думаю, они тоже уже немножко приспособились. Но вот у Ipsos был просто еще тоже хороший отчет. Он сильно позже вышел, чем мы выпускали свои. Насколько помню, они говорили о глобальных трендах, и там, ну, заметно, что люди просто устали. Я еще потом, наверное, расскажу чуть подробнее про него, но там был прям ключевой момент, что они такие, хочется, чтобы темп жизни замедлился, чтобы все было как-то получше, чтобы вы не новые технологии выдумывали, а со старыми как-то разобрались, чтобы они нормально работать начали.
Хорошо, а давай зарезюмируем. Мы уже много трендов обсудили, ты много данных рассказал. Может, даже не
на цифрах.
Я только
начал.
Да. Может, даже не на цифрах, а на своем экспертном, субъективном. 3-5 ключевых тезиса, которые определяют потребительское поведение в сегменте фэшн сейчас.
Давай так смотреть. Это, естественно, ESG история. Она очень популярна, причем несмотря на какой-то скептицизм и цинизм, не считая проблемы гринвошинга, люди реально обращают внимание на экологию, на медленную моду, которую, в принципе, тоже можно включать в ESG, потому что она в том числе про переработку, про то, чтобы там меньше использовать, меньше покупать, делать вещи качественнее и так далее. Это, естественно, импортозамещение в случае России, потому что очень много всего происходит, там одни компании уходят, другие переименовываются, а третьи остаются, но делают вид, что ушли и так далее. Это тренд на экономию для всех, на самом деле, для России в большей степени. Это, естественно, все еще не отпускающая тема новых технологий метавселенных, то, что связано с AR, VR, оно тоже будет развиваться. Как и во всем e-commerce, туда пытаются впихнуть историю с ИИ, хотя пока не сверх прям успешно это происходит. И, наверное, можно говорить про инклюзивность, потому что плюс сайз, история о каких-то вот более естественных моделях, всю эту тему тоже, естественно, продолжает пушить. И, наверное, опять же, такой общий тренд — это омниканальность. То есть, когда ты обслуживаешь человека в режиме условно одного окна, и все данные синхронизируются на лету, тебе не нужно несколько раз объяснять поддержке, а что у тебя случилось, почему ты такой грустный. А, у тебя, оказывается, заказ не приходит просто уже 2 недели. Ну, тогда ладно.
Давай зацепимся за ESG. Кстати, ты можешь сказать транскрипцию? Я вот не могу. Я не знаю, что она.
ESG — это Environment Social Governance. Есть такой сайтик с труднопроизносимым названием sdgs.un.org, и там есть подразделчик Goals, там выделили 17 целей по ESG. Это типа такой идеал, к которому рекомендуют стремиться. Можно зайти на досуге почитать, если сильно интересно.
Экологичного бизнеса, короче.
Ну, такого экологичного и в смысле работы с природой, и в смысле социальной политики, и в смысле корпоративного управления. В широком каком-то смысле это история про устойчивое развитие коммерческой деятельности, и вот она типа строится там на этих трех принципах. Это ответственное отношение к окружающей среде, это высокая социальная ответственность и высокое качество корпоративного управления. Там дальше нужно проецировать это все на ряды современные, потому что, естественно, не знаю, в США там значительно больше стоит тема, например, людей афроамериканского происхождения, чтобы они, например, имели представительство свое среди топ-менеджмента в том числе. В России, пожалуй, сейчас больше всего влияет тема экологии. Люди действительно становятся более осознанными, а еще идет смена поколений. И вот если миллениалы, они как бы еще такие туда-сюда, то зумеры, хотя мне и не нравится эта классификация, если честно, потому что, во-первых, она придумана не в России, а на Западе, ее как-то пытаются натянуть, так сказать, на российские реалии, но получается как-то странно. Плюс люди используют ее все еще в том смысле, в котором ее используют на Западе, но просто говоря о том, что там вот мое поколение, я где-то застрял между зумерами и миллениалами как раз, поэтому могу в две стороны немножко посмотреть. Здесь зумеры, конечно, они значительно более сосредоточены на вопросах экологии, на вопросах там заботы об окружающей среде, и в том числе, несмотря на какой-то скептицизм, который может быть. В России тоже наблюдаются такие штуки. Мы регулярно об этом пишем там в нашей рассылке, и в том числе в отчетах мы тоже искали данные прямо по России. Там есть история о том, что люди все больше и больше об этом задумываются, и для них всякие этикеточки о том, что это переработанные материалы, о том, что там не тестировалось на животных, они важны. Не важны, люди реально обращают на это внимание. Только проблема там в том, что и компании это быстро поняли, схватили и начали заниматься гринвошингом.
Правильно ли я понимаю то, что ты обозначил ESG как первый тезис, да, ключевой, который определяет рынок? Правильно ли я понимаю, что это все-таки больше мировой тренд, нежели российский?
Это, ну, общемировой тренд, естественно, но и в России он тоже присутствует. Он просто очень большой сам по себе. То есть в него включают, ну, сразу все. Это и partner experience, это и employee experience, и client, ну, customer experience. То есть он, в принципе, такой всеобъемлющий. Поэтому очень много трендов с ним сливается. Тот же самый, например, смотри, вот мы смотрим на людей в России, они экономят, соответственно, появляется ресейл и реюз. По сути, это тоже можно включить в историю про экологию, потому что ты не выкидываешь вещи, а даешь им какую-то новую жизнь либо за счет того, что ты их переиспользуешь, либо за счет того, что ты их перепродаешь, и какие-то другие люди начинают ими пользоваться, либо еще есть история о том, что сейчас, по-моему, говорили об этом в Яндекс.Маркете, когда давали комментарии по нашему отчету, типа, чего там не хватает, говорили о том, что, в принципе, они просматривают тренд на уход за одеждой. То есть вместо того, чтобы выбрасывать, люди начинают ее чистить и давать ей вторую жизнь таким образом. Ну, я уверен, что ты видел какие-нибудь конторы, которые, извините за слово, конторы, компании, которые занимаются чисткой обуви, например, и восстановлением там кроссовок, которым уже несколько лет. Кажется, что они вообще, ну, их невозможно надеть будет, потом ты их относишь, они там все чинят, и они выглядят снова хорошо. Поэтому такая история тоже прослеживается. Ну, а про то, какое количество сейчас секондов и различных видов перепродажи, я думаю, даже говорить не стоит.
Мы в самом начале, я бы за это хотел зацепиться, мы в самом начале как раз обратили внимание на то, что один из ключевых факторов, который определяет потребительское поведение, это платежеспособность, да, которая снизилась за последнее время. И если мы посмотрим на, не знаю, там, пирамиду Маслоу или там на какую-нибудь спиральную динамику, то внизу в самом уходит как раз потребность там в безопасности, знаешь, когда денег мало, сложно о высоких материях думать. И только выше будут находиться моменты, которые касаются там осознанного потребления, там, да, обращения внимания на environment, да, на окружающую среду. И для меня вопрос, вот ESG, о котором я читаю исследования, которые выходят у большой четверки, ESG, о котором пишут в новостях, в России это все-таки больше медиа-тренд, о котором чаще говорят, но на самом деле он там долю процента интересует, и там вообще народ не обращает внимания, лишь бы денег больше заработать. Или все-таки есть какой-то зачаток изменения потребительского поведения, который скрывается за попыткой сэкономить и купить подешевле одежду?
Слушай, вопрос на самом деле интересный. Я бы здесь стартанул с вопроса про пирамиду Маслоу, потому что в целом ее критикуют как раз за то, что она такая супер последовательная и не говорит о том, что в принципе иногда мы готовы поступиться вопросами безопасности, там, еды и еще чего-то ради самореализации. Но кто из нас не сидел в потоке голодный где-нибудь, делая какую-нибудь суперинтересную классную работу или, там, не знаю, готов был лететь на победе для того, чтобы выступить на какой-нибудь конференции, потому что нормальных билетов не осталось. То есть такие кейсы, они вполне себе случаются, и не стоит здесь говорить о том, что, ну, прям 100%. Понятно, если ты голодаешь, то ты не будешь смотреть, там, а масло прямого отжима, холодного или нет, условно говоря. Ты просто будешь есть, что дают. Но если у тебя, в принципе, деньги есть, и вопрос стоит о том, переплатить немного за более экологичный бренд, то, естественно, как бы люди на эту штуку смотрят. Давай, ну, если непосредственно говорить про числа, то там, как ни странно, вот с точки зрения доказательной базы об интересе покупателей, все плюс-минус прозрачно. Опять же, возвращаясь к истории про миллениалов, зумеров, а там дальше еще альфа, это не те, которые кушали котиков инопланетяне, а следующее поколение, которое, кстати, обещают, что будет самое большое. Про мир конкретно, если говорить, то там уже порядка 2/3 потребителей избегают и бойкотируют бренды, которые вот не соответствуют их стандартам инклюзивности и устойчивого развития. Не-не-не, это про мир, мы снова говорим про мир. А конкретно про Россию 55% говорят о том, что они обращают внимание на экологичность товаров при покупке. Обращают внимание, это, конечно, не совсем то же самое, что готовы покупать, но есть еще, например,
и
такое...
И это отвечает на вопрос, это тоже очень важно, они покупают де-факто.
И 64% говорят о том, что они выберут товар, если он будет подороже, но если он будет безопаснее для окружающей среды. Но опять же, естественно, здесь очень такая сенситивная тема, хочется дать социально желательный ответ, поэтому нужно с осторожностью смотреть на эти данные, но все же больше половины людей и в том, и в другом случае говорят о том, что да, действительно так. А есть еще статистика просто об отношении к окружающей среде. Я сейчас уже числа, наверное, конкретно и не скажу. Но Вышка проводила исследования, связанные с экологией. Вот, и там тоже были достаточно приятные данные в эту сторону, в том числе, ну, в России, даже не в том числе, а в России конкретно, потому что Вышка, естественно, никаких западных потребителей она не опрашивала. Соответственно, есть как бы общий мировой тренд, а мы знаем, что то, что появилось на Западе, оно рано или поздно доходит до России. Соответственно, есть и российский некоторый тренд движения на то, что действительно появился некоторый спрос на экологию. Но вот я откопал сейчас еще чисел, пока отвлекал тебя водяным разговором. Есть еще такие данные от Mesh и вот, собственно, от Вышки, что 90% у них вообще готовы платить больше за упаковку не из пластика. 94% готовы заплатить больше за натуральный состав. Это больше про бьюти была история. 90% покупателей расположены к тому, чтобы попробовать неизвестные им товары из категории здорового образа жизни. То есть тоже как бы записываем такую монеточку в копилочку экологии и кладем. Ну и чуть менее внушительные данные — это история о том, что люди склонны, так как хотят позаботиться о здоровье, покупать что-то с маркировками эко, био, органика, там, это порядка 14-15%. 59% говорят, что они лучше относятся к брендам, стратегии которых присутствует фокус на экологию. Тут, конечно, надо понять, как они вообще эту стратегию считывают, но я предполагаю, что из официальных заявлений и рекламы непосредственно. И 20% говорят, что стремятся покупать продукцию компании, у которых есть вот позиция бережного отношения к окружающей среде, и не покупать в обратную сторону товары производителей, которые загрязняют воздух, реки и природу в целом.
Я понял. И для меня некоторые данные — это инсайт, но я понял, почему они для меня инсайт, потому что у меня есть немножко такой клишеированный формат мышления мужской. А то, про что мы говорим сейчас, продукты потребления, в том числе экологичные, о них принимают решения чаще женщины. Я, возможно, упустил момент изменения этого потребления, и я такой, да, пофигу всем, надо дешевый продукт покупать, и все.
Кстати, из забавного, то, что мы в бьюти еще можем обсудить, это как раз то, что мужское потребление меняется, и мужики начинают, во-первых, чаще пользоваться в мире, не в России, пожалуй, декоративной косметикой. Это, опять же, влияние кей-попа, там, вот этих вырезанных мальчиков. Причем это долговременный тренд, там заметно, что они сначала такие, блин, внешность, оказывается, это тоже важно. Потом такие, а, можно пользоваться консилером. Потом такие, а, можно его самому покупать, а не брать у девушки. Я, конечно, сильно упрощаю сейчас все, но примерно так эта история выглядит. А тема гигиены, там вообще порядка что-то за 90%, сейчас тоже не скажу конкретное число, но там порядка что-то за 90% людей, которые стали вот мужского пола, интересоваться вопросами того, какие им покупать всякие уходовые крема, уходовые умывашки там и так далее. Я не знаю, у меня это и в мире, и в России тоже есть такой слабенький тренд. Там какое-то не очень авторитетное, не очень прям исследование было, в котором есть сомнения, потому что, естественно, не всегда открыта методология исследований и так далее. Но там тоже была какая-то такая тема о том, что, в принципе, в России уходовые именно штуки становятся менее стигматизированными, и к ним относятся спокойнее. Я вспомнил, что там было конкретнее. Там, по-моему, ВКонтакте изучал, сколько люди мужского пола общаются по поводу косметоза у себя в соцсети на форумах. И это число, оно планомерненько растет буквально вот с пандемии. Повышается интерес, вот исходя из таких данных. Но я в своем инфопузыре я это тоже наблюдаю. Я не знаю, есть ли у тебя такое. У тебя стоят какие-нибудь умывашки в ванной? Или ты по-мужицки хозяйственным мылом просто мажешь и потом смываешь?
Не, на мою территорию экологичного ухода за собой наступает жена, поэтому вполне возможно, что я принимаю решение уже неосознанно. У меня так постепенно меняется картинка, я уже даже не понимаю, что я делаю. Такой, о, ладно, все хорошо, значит, надо за собой ухаживать.
Так все и начинается. Сначала покупают жены девушки, опять же, тоже по данным исследований, а потом ты начинаешь сам уже такой, типа, блин, ну вот это лучше работает, а вот это хуже работает.
Да, женская энергия, мягкая сила — это страшная сила. Окей, ты в одном из ключевых тезисов еще отметил, давай так, долгое использование одежды, да, уход за ней и так далее. И в вашем исследовании в мировых трендах есть тренд на медленную моду. Скажи, пожалуйста, в двух словах про этот тренд, что это такое?
Слушай, мне как яркий образ сразу вспоминается фраза моих родителей и старших родственников, которые всегда говорят, вот раньше были джинсы, так джинсы, вот это были там, вот потрогаешь материал, вот это все, а сейчас типа у вас все хлипкое, тоненькое, рвется постоянно, каждый сезон надо обновлять. И это на самом деле как раз и есть быстрая мода, то есть масс-маркет, низкое качество, коллекции сменяются несколько раз в год, раз в сезон. В принципе, я к этому сам уже привык. А медленная мода — это как бы контртренд, это более высокое качество и как раз снова соответствует этическим стандартам. То есть там текстиль, который органически выращен, отсутствие тестирования на животных, этичное производство, справедливые условия труда. Здесь тоже есть такая проблема, что многие потребители считают, что бренды этим трендом пользуются для того, чтобы просто увеличивать прибыль. И там куча тоже скандалов, в том числе с H&M был скандал о том, что у них много заявлений, но далеко не так все хорошо в реальности. Но из более понятного еще, что можно в медленную моду включить, наверное, это снижение как раз количества моделей в одежде. То есть, когда ты заходишь, и там 10 тысяч миллионов видов джинсов, у каждого из них есть свое имя, и в каждом магазине называется по-разному, от этого люди тоже, я так понимаю, устают потихонечку. Соответственно, появляется тренд на то, чтобы купить, во-первых, один раз, носить долго, вещь, которая тебе нравится, которая тебя не подведет в неожиданный момент, когда ты, не знаю, сядешь, и у тебя джинсы порвутся сзади. И в том числе, вот как раз возвращаясь к тому исследованию Ипсоса, там есть история о том, что больше 50 людей в России обращают внимание на ответственность и этичность брендов. Это я вкидываю в тему ESG, то, что ты как раз спрашивал про... А это прям супер свежее, то есть оно в этом году, по-моему, было сделано. И Ipsos внушает мне доверие. Они, конечно, может быть, его когда-нибудь обманут, но вот они говорят о том, что больше половины людей обращают именно в России внимание на ответственность и этичность брендов. А с другой стороны, как раз о том, что скорость, там больше половины опрошенных в России хотели бы замедлить темп своей жизни. Вот. И мне кажется вообще в целом, что мы их должны понимать, но я точно понимаю, почему они этого хотят. Иногда тоже хочется, чтобы все как-то затормозилось вокруг тебя, и ты мог просто посидеть, позалипать в стену. Как знаешь, со школы, когда возвращаешься, штаны снял наполовину и сидишь на кровати такой, блин, ну все, хватит.
Да, если честно, в 21-м году было весело фантазировать и декларировать state of mind, который звучит как «нет ничего более постоянного, чем переменная. Жизнь — это изменения, мы должны все быть как волна, как вода, которая подстраивается». Потом изменения пришли в жизни всех, и ты такой, пожалуйста, не нужно, спасибо, больше не хочу, хочу на даче сидеть.
У меня есть моя любимая байка на эту тему очень быстро. Я когда учился в школе, я говорил, блин, как же мы скучно живем, о чем будут писать в учебниках истории, когда будут рассказывать про то время, в которое пришла моя молодость. Сейчас я понимаю, о чем будут писать в учебниках истории, но мне вообще не нравится. Я бы предпочел вот жить там, где писать не о чем.
Да, это точно. Жень, поделись, пожалуйста, какими ресурсами ты пользуешься, чтобы найти данные по рынкам фэшн и бьюти? И я заранее нашим слушателям говорю, что мы перепроверим обязательно, есть ли исследования из этих источников на ресурсе. И к выходу подкаста обязательно их туда загрузим, чтобы все, о чем говорит наш прекрасный гость сегодня, было там.
Ух, у меня был смешной ответ в интернете. Ищу, вот, но понятно, что ответ не такой должен быть. Слушай, тут очень сложно сказать, потому что мы используем при Desk Research, при вот этом кабинетном исследовании, разные источники, порой они для нас тоже становятся открытиями, и здесь, ну, есть, конечно, там большая четверка, есть там ребят, которые приближены к ним, не знаю, McKinsey ныне, который в России называется Яков Партнеры, например, вот, такие ребят, которым мы постоянно доверяем. А если говорить конкретно про отчет, там, по тому же beauty, по тому же fashion, там несколько десятков просто источников, которые мы используем. Это чаще всего ребята, которые профессионально занимаются аналитикой, какие-то исследователи, которым мы доверяем. Это, например, ГФК в России. Это могут быть какие-то коммуникационные агентства, это могут быть журналисты. То есть, там, например, мы что-то берем из Forbes'а, порой там они тоже делают свои исследования. Это, естественно, Nielsen, Nielsen IQ, тоже очень хорошие ребята.
Вы в курсе, что Nielsen IQ и GFK — это теперь одна компания?
Слушай, я слышал что-то такое, но еще сильно не погружался. Но вообще, на самом деле, среди исследователей я знаю, что у GFK не всегда хорошая репутация. Были там кейсы, когда мы как раз выпускали бьюти, и они такие, ну вот, там что-то GFK какую-то фигню типа наговорил. Но я не знаю, мы как бы относительно лояльно к ним относимся. Мы больше всего, конечно, обращаем внимание при факт-чекинге на российские СМИ, как это не печально говорить, потому что там очень много заявлений, по которым мы потом не смогли найти вообще никаких подтверждений. Мы прям вырезали что-то, что есть, в принципе, в официальных данных, но мы просто сами не можем в это поверить. И, соответственно, не хотим это давать вовне, а каких-то там дополнительных подтверждений, помимо одного источника, там может и не быть. Ну, естественно, еще что хорошо работает, когда компании какие-то заинтересованные просят большие другие компании делать исследования, там вот, например, есть исследование Алиэкспресса, но в этих случаях мы обращаем внимание и пытаемся понять, а зачем это было Алиэкспрессу, с какой целью он это делал, заплатил за это деньги, и не доносим ли мы сейчас что-то такое, что является некоторой проплаченной мыслью. Соответственно, такие штуки мы тоже стараемся порезать и убрать, чтобы не подвести людей, которые потом будут на это обращать внимание. По фэшну я бы говорил о том, что мы там достаточно много источников тоже использовали, там у нас даже РБК тренды были, и McKinsey дал очень много данных, у них есть там State of Fashion, достаточно свежий отчетик. Мы брали еще менее популярные всякие истории, там в том числе какой-нибудь состав, Retail.ru, которые публиковали различные вещи. Brandwatch дает прикольные графики и прикольные данные о том, какие были упоминания. Например, вот про экологию, то, что мы с тобой говорили, про гринвошинг, там достаточно много упоминаний в болях было о том, что люди не осознают вообще, как им понять, их обманывают или нет. Это очень большая боль, с которой они пытаются справиться. Вот. Ну, PricewaterhouseCooper, естественно, мой любимый. Brandwatch тоже там свои непосредственные исследования проводит.
ПВЦ — это технологии доверия теперь называется, если слушатели не найдут.
Да. Ну, все на самом деле очень сильно переименовывается. Тут есть прям разные, чуть более маленькие. Мы на них смотрим, скорее, знаешь, в разрезе того, что смотри, тут есть данные об этом, тут есть данные об этом, и тут есть данные об этом. Они очень сильно похожи друг на друга. Значит, вероятно, тут можно говорить о том, что действительно такая штука прослеживается. В случае, когда мы ищем тренды, мы стараемся вообще смотреть еще на протяженность. То есть там в отчете по бьюти прям можно увидеть, где мы пишем, там, в этом году было так, в этом году стало так, в этом году стало вот так, и можно увидеть, там, не знаю, прогрессию работы с персонализацией, кстати. Я что-то ее не упомянул, это тоже очень важная история в ритейле и в e-commerce. Она вообще везде абсолютно сейчас проходит, но в бьюти и фэшне она очень сильна. Там даже в том числе, ну и не только там, Есть термин гиперперсонализации, теперь, я думаю, ты слышал тоже о том, что люди хотят, чтобы не на сегмент, как на них таргетировались, а прям на конкретную персону, чтобы вот там рекомендации были индивидуальные и все такое. И там в персонализации мы вот, например, показываем прям с 2015 года до 2022, как менялись отношения к персонализации, естественно, там запросы росли, но за счет этого можно точно сказать о том, что это не фейк-тренд, это не мы выдумали из головы, а действительно такое существует.
Окей, хорошо, спасибо большое. Финально. Вы работаете с данными, ты сыпешь цифрами весь подкаст. 100% был какой-нибудь курьезный или смешной случай, в котором вы нашли что-то неочевидное или что вас удивило в позитивном ключе?
Слушай, ну, не в позитивное, не забавное, но то, что нас удивило, это то, насколько sexual wellness стал популярен, потому что... Ну, например, в бьюти мы видим сейчас прям реальные практики там у Золотого Яблока, у Ритуаля есть отдельные категории товаров, теперь они продают там, не знаю, вибраторы, еще что-то такое. А дальше, на самом деле, тренд этот идет на усиление, и там начинаются вопросы о том, что в бьюти-магазинах хотят женщины видеть товары там для поддержания своего состояния во время менопаузы, там, не знаю, какие-то гормональные штуки, которые им помогут себя чувствовать не только снаружи хорошо, но и внутри. Это тоже, ну, отдельный тренд в бьюти, что туда начинают подключать БАДы, и вот это все переплетается, получается просто история о том, что теперь люди ожидают от брендов, что они будут заботиться не только о внешнем состоянии кожи, волос, там, ногтей и так далее, но и о внутреннем состоянии, потому что им хочется и внутри себя чувствовать хорошо, и вовне. Еще желательно, чтобы это на животных не тестировалось, было супер экологичным, и вот все пошло-поехало.
Ну, такой тренд точно должен развиваться в сторону того, что сначала в Ритуале появятся БАДы и какие-то там про sexual wellness вещи, а после этого должны быть 3 кабинки с психотерапевтами обязательно. Тогда ты полностью приходишь за здоровьем. Полностью за здоровьем. Под ключ.
С этим... как будто в России еще не так хорошо. То исследование Ipsos, которое я упоминал, мне кажется, надо его прям уже добавлять в описание подкаста. Там есть про психологическое здоровье, про менталочку, и там пока все еще не так светло, как бы мне хотелось. Глядя из моего информационного пузыря, там люди до сих пор боятся психологов, к сожалению.
Да-да-да, есть стереотип о том, что это значит, ты больной, ну, то есть ты на голову, то есть ты сумасшедший, в общем.
Ну, да-да-да. Ребята, не бойтесь психологов. Такое просвещение.
Таким интересным тезисом заканчивается подкаст двух мужчин о рынке фэшн и бьюти.
Не-не-не, я хотел рассказать тебе курьезный случай. Вот, но он такой, он неприятно курьезный. Мы когда выпускали бьюти-отчет, это был самый первый наш отчет, мы там попытались рассказать о том, что происходит с компаниями, кто там с рынка ушел, кто не ушел. И потом, когда мы его выкатили, к нам стали приходить исследователи и ребята с рынка и говорить: ага, вот это вы доморощенные эксперты, этот бренд, компания, подставьте нужное название, никуда не ушли, мы с ними там работаем, или мы являемся их представителями. И вот там выяснилось, что там примерно как с гринвошингом, что многие компании сделали официальные заявления, по факту ничего не выполняют, потому что есть деньги, либо они прикрыли только маркетинг, либо сделали вид. И, в общем, в обновленных версиях мы просто решили вообще отказаться от этого блока полностью, потому что он очень часто меняется. Пока что еще в фэшне можно будет увидеть блок о том, как кто переименовался, и чуть-чуть что-то там. Но я думаю, что скоро он тоже пропадет, просто потому что все меняется слишком быстро. Там Zara с своим Мак уже думает о том, чтобы снова уходить, например. Вот и все. Поэтому да, ходите к психологу, покупайте хорошую одежду, хорошие бьюти-принадлежности, не стесняйтесь того, что вы мужчины, в общем.
И не говорите, что какие-то бренды ушли, потому что они, возможно, не ушли.
Можно испортить свой экспертный портрет свой таким образом.
Экспертную карму.
Да-да-да.
Окей, круто, спасибо большое. Мы вот, кстати, пошутили в начале, что, ну, люди же догадываются о том, что мы же вначале поговорили, уже поздоровались и всякое такое. А вот подарки за репост мы не обсудили. И вот то, что ты сейчас скажешь, для меня будет откровением. Мы нашим слушателям дарим подарки за то, что они репостят выпуск, чтобы наш прекрасный, немного скучный, немного интересный, немного веселый, немного фактический подкаст послушали больше людей. Какие вы собираетесь дарить подарки людям?
Мы посмотрели на то, что лучше всего залетало в подкастах, и решили сделать сразу 2 типа подарков. Один достанется вообще всем, кто сделает репост. Мы просто аттракцион невиданной щедрости. Не так давно мы делали для участников вебинара подарки в виде чек-листа топ-10 по нашему опыту, мы проаудировали уже, наверное, под сотню скоро будет интернет-магазинов различных, и мы на основании своего опыта выделили самые частые ошибки в интернет-магазинах, топ-10 штук для каждой из категорий. Сверстали этот красивый чек-лист, мы его называем анти-чек-лист, потому что там не написано прям, что делать, там скорее показаны сами ошибки и хорошие, плохие примеры. Вот, мы его подарим вообще всем. Кто сделает репост, просто делайте репост, скидывайте Вове, и у вас будет этот чек-лист. И подарок помощнее, он уже достанется одному кому-то счастливчику. Мы договорились с одним из наших клиентов о том, что мы сделаем пак косметики уходовой. Ну, она унисекс, можно, неважно, мужчина, женщина вам подойдет. Супер крутая корейская косметика. Он достанется кому-то вот рандомно. Кто понравится богу рандома, то тому и достанется. Насколько я помню, такие правила.
Один единственный, да.
То есть всем чек-лист, всем, кто репостнет, и одному счастливчику достанется еще пак уходовой косметики.
Значит, поступим следующим образом. В течение ближайших, назовем, 2 недель после выпуска подкаста мы собираем репостики от нашей прекрасной аудитории. И после этого рандомно, с открытием механики рандомайзера, если это принципиально важно, разыгрываем пак с бьюти-боксом. Цифры посыпали, про подкасты поговорили, про потребительское поведение поговорили, исследовательские институты покритиковали. Осталось сказать следующее. Подписываемся на все существующие медиа-ресурсы, подписываемся на все существующие медиа, особенно телеграм-канал Антра, заходим к ним, смотрим исследования, которые ребята сделали по фэшн, обязательно, потому что мы по нему как раз сегодня разговаривали в том числе. Еще упоминаю, что в телеграм-канале ресурса, где будет выпуск подкасты, которые ребята тоже, наверное, заберут, будет ссылка на исследование Ipsos, на которое мы ссылались сегодня раз 20. Репостим обязательно подкаст, потому что есть шанс получить бомбические подарки. Живем счастливо, не едим с набитым ртом. Не знаю, что еще добавить, в общем.
Я хотел сказать, что ты когда говоришь «подписываемся на все существующие медиа-ресурсы», получается, подписываемся на все существующие медиа-ресурсы, и я думаю, блин, вот это челлендж, конечно, ты задаешь подписчикам подписаться на все существующие медиа-ресурсы вообще на планете. Очень тяжко.
Игра такая. Есть еще приколюха, потому что ресурс через двоеточие пишется. И если в теме письма кому-то, с кем-то мы переписываемся на предмет ресурса и пишем в теме, там, например, ресурс, X какая-то компания,
ре
улетает. В ответе на это письмо происходит переписка «Сурс, X, там, такая-то компания». Это прикольно.
Да.
Жень, спасибо большое. Очень интересно. Благодарю за материал.
Взаимно. Спасибо, что позвал. Было супер интересно пообщаться. Правда, очень много цифр. Я надеюсь, что аудитория привыкла к такому. Надеюсь, что мы их не сильно задушили. Приходите, будем рады вас видеть на всех наших ресурсах и среди тех, кто скачивает отчетики. Пока-пока.
Спасибо. Пока-пока.